Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Пещера, аяты 30 и 31.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
Что же касается тех, которые уверовали и вершили праведные дела, то ведь мы не оставляем без вознаграждения тех, кто содеял благо. Именно им уготованы сады вечного благоденствия, в которых текут ручьи. Украшениями им будут золотые браслеты, они облачатся в зеленое, атласное и парчевое одеяние и будут возлежать на ложах. Прекрасное вознаграждение и желанный приют.
Дорогие друзья, не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Володин Галибав посетит Москву с визитом. Гарибабади, агентство, отвечает за защиту конфиденциальности. Призыв Помпео к правительству Байдена проводить мудрую политику в отношении Ирана. Захарова попытки сорвать выборы в Венесуэле направлены на сохранение там нестабильности. Иран и Нахичеванская автономная республика расширяют отношения. До конца 2020 года ожидается визит председателя парламента Ирана Мухаммада Багера Калибафа в Россию. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента России Вячеслав Володин. Он отметил, что депутаты Госдумы вернутся к формату очных встреч с зарубежными коллегами в текущем году, начиная с поездки в Южную Корею в декабре. Учитывая ситуацию, связанную с пандемией, мы считаем, что нам будет правильным постепенно возвращаться в прежний формат коммуникации в этой связи. На конец декабря у нас есть планы на поездку в Южную Корею, сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24». Кроме того, депутаты уже запланировали ряд рабочих выездов за рубеж на 2021 год. На следующий год мы обсуждаем поездки еще в ряд стран. Это Вьетнам, Сербия, Иран, Турция, По общему мнению, мы постепенно возвращаемся в прежний формат. Это обнадеживает, если хотите, вселяет надежду, что следующий год все-таки в плане пандемии должен быть для нас переломным, сказал Володин. Володин в ходе поездки в Тегеран в январе текущего года пригласил спикера иранского парламента посетить Москву. Обе стороны также по телефону в сентябре обсудили последнюю ситуацию вокруг региональных событий. Как сообщают российские СМИ, конференция председателей парламентов Ирана, России, Афганистана, Турции, Китая по борьбе с терроризмом пройдет в мае 2021 года в российском Сочи. Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф в пятницу вечером в ответ на высказывание своего немецкого коллеги Хайко Мааса об СВПД подчеркнул: европейские члены СВПД, прежде чем говорить об обязательствах Ирана, должны прекратить нарушать ядерное соглашение и свое порочное поведение в регионе Персидского залива. Мухаммад Джавад Зариф написал в Твиттер: Хайко Маас и Европейская тройка, Германия, Британия и Франция, прежде чем говорить о действиях Ирана, должны отказаться от отвратительного коронавирусного апартеида, нарушения СВПД, своего порочного поведения в регионе Западной Азии, включая продажу оружия на 100 миллиардов долларов арабским странам Персидского залива, их слепую поддержку израильских террористических актов. В заключение глава МИД Ирана призвал Европейскую тройку выполнить свои обязательства по резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. Постоянный представитель Исламской Республики Иран при международных организациях Авеню в пятницу вечером, подвергнув критике разоблачения конфиденциального отчета Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ о плане Ирана по установке трех новых каскадов центрифуг в Натанзе, сказал: эта организация несет ответственность за защиту конфиденциальной информации стран. Казем Агарибабиади в своем твиттер подчеркнул, что Международное агентство по атомной энергии должно пересмотреть свои механизмы защиты информации и использования внутреннего сайта в качестве инструмента для переписки. Добавил: в обязанности МАГАТЭ входит проведение не только инспекции, а более того, оно также должно обеспечивать защиту конфиденциальной информации принимающие его страны. А западные СМИ объявили вчера о том, что МАГАТЭ сообщила странам-членам, что Иран решил установить более совершенные центрифуги IR-2M на ядерном объекте в Натанзе. Это не первый случай, когда МАГАТЭ передает СМИ конфиденциальную информацию о ядерной деятельности Исламской Республики Иран. Ранее Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях Авеню, выразил протест против появления секретных отчетов МАГАТЭ в средствах массовой информации. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран подает сигналы к возвращению за стол переговоров с целью снижения санкций, призвал следующую администрацию США проводить мудрую политику в отношении Ирана. Майк Помпео в пятницу заявил, что Иран распространяет терроризм в мире. Выступая на конференции «Манамский диалог», Помпео добавил: «Кампания максимального давления привела к политической и экономической изоляции Ирана». Помпео сказал: «Иран должен дистанцироваться от своего деструктивного поведения, вести себя как обычное государство. Также необходимо противостоять вооруженным группировкам, связанным с Ираном, что является одним из недостатков ядерного соглашения». Помпео призвал правительство Байдена проводить осторожную политику в отношении Тегерана. Он сказал: «Настало время положить конец спору между странами Персидского залива. Мы надеемся разрешить этот спор». Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что эти выборы во многом призваны стать ключом преодоления существующих в венесуэльском обществе противоречий. Призывы бойкотировать предстоящие выборы в Национальную ассамблею однопалатный парламент Венесуэлы, говорят о заинтересованности некоторых сил в сохранении нестабильности в этой латиноамериканской стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
А Венесуэла. 6 декабря состоятся выборы в парламент этой страны, национальную ассамблею, которые во многом призваны стать ключом к преодолению соответствующих существующих в венесуэльском обществе противоречий. Напомню, народ Венесуэлы устал от политических провокаций, попыток государственных переворотов и твердо выступает за урегулирование кризиса посредством конституционного электорального процесса. Важно, что активное участие в нем принимает широкий круг политических сил. За места в Национальной ассамблее борются более 14 тысяч кандидатов от 107 партий и движений, причем 98 из них относятся к числу оппозиционных. Рассчитываем, что новоизбранный парламент станет площадкой для конструктивного диалога о будущем этой страны. На этом фоне вызывает сожаление призывы не признавать или бойкотировать предстоящее голосование. Выборы в Венесуэле, давайте все-таки скажем честно, это политическая реальность. Игнорировать ее бессмысленно. Те, кто пытается сорвать легитимный электоральный процесс, заинтересованы в сохранении нестабильности и консервации провалившегося проекта Гуайдо. Исходим из того, что выборы – наиболее эффективный и демократический способ урегулирования существующих в Венесуэле разногласий. Российская Федерация направляет представительную группу наблюдателей для мониторинга избирательного процесса, которые по итогам выскажут объективные оценки хода и результатов голосования. Мы призываем все страны, действительно заинтересованные во внутривенесуэльском урегулировании, не препятствовать реализации права венесуэльцев избрать своих представителей в Национальную ассамблею и самостоятельно определять пути дальнейшего развития своей страны.
Выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы пройдут 6 декабря. В состав делегации наблюдателей из России войдут представители парламентских фракций Госдумы. Комплексная миссия ООН готовится направиться в Нагорный Карабах для оценки гуманитарной ситуации в регионе. Об этом также на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Теперь к актуальной международной повестке. Нагорный Карабах. На минувшей неделе были продолжены усилия по нормализации ситуации в Нагорном Карабахе. Нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Состоялись телефонные разговоры председателя правительства России господина Мишустина с премьер-министром Армении. Она состоялась 30 ноября. Министр иностранных дел России с армянским коллегой 28 ноября. В ходе этих контактов обсуждены модальности работы российских миротворцев, дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению, мероприятия по сохранению религиозных и культурных объектов. Ситуация в Нагорном Карабахе комментировалась президентом Российской Федерации в ходе онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам дистанционной встречи глав МИД ОДКБ. С этой информацией вы можете ознакомиться на сайтах Кремля и Министерства иностранных дел России. Российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки, контроль за соблюдением режима прекращения огня. Они создавали условия для возвращения беженцев, обеспечивали безопасность движения гражданского автотранспорта, перевозки продовольствия, различных товаров, ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры, а также вели разминирование. Хотела бы обратить внимание на то, что тема поиска пропавших военнослужащих и тел погибших является очень чувствительной в армянском и азербайджанском обществах. Она находится на контроле руководства российской миротворческой миссии. Наши миротворцы проводят поиски с использованием современных технических средств. Решались основные гуманитарные задачи в Нагорном Карабахе. Находимся в плотном контакте с соответствующими армянскими и азербайджанскими структурами по этому поводу. Центр реагирования наращивал активное содействие беженцам, возвращающимся в места прежнего проживания. Число вернувшихся с 14 ноября приближается 30 тысячам человек. Ежедневно переселяются 1-2 тысячи человек. Начались мероприятия по доставке гуманитарных грузов. Работаем с заинтересованными международными структурами. В регионе действует Международный комитет Красного Креста. Готовится к отправке комплексная оценочная миссия по линии Организации Объединенных Наций.
9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев. Об этом мы побеседовали с членом научного совета Института Ирана и Евразии ИРАЗ Вали Кузагяром Календжи в связи с позицией Ирана по Нагорному Карабаху.
موقعیت ایران در قبال منطقه مورد مناقشه قره‌باغ و
منطقه Позиция Ирана по отношению к спорному району Нагорного Карабаха и его окрестностям является особенной, можно сказать, уникальной. Иран – единственная страна за пределами спорного района, которая граничит с территорией Нагорного Карабаха и прилегающими к нему районами.
На Русия, на Туркия, а хатта Гурджистан дар муджаверат манзе даргири карар надашт. Бара хамин
Ни Россия, ни Турция, ни даже Грузия не находились в непосредственной близости от зоны конфликта. На этом важном участке северо-западной границы Ирана, в провинции Ардебиль и восточный Азербайджан, особенно деревни Худа-Афарин, Аслан-Дус и многие другие в ходе недавней 45-дневной войны непосредственно подвергались многочисленным минометным и пулеметным обстрелам, атакам с беспилотников.
غربی ما تحت تاثیر این مناقشه و جنگ و درگیری قرار گرفت.
Безопасность наших северо-западных границ была напрямую затронута этим конфликтом, войной двух соседних государств. Поэтому для Ирана, естественно, было выступить с инициативой о прекращении огня и урегулировании этого конфликта в регионе. И это напрямую влияет на нашу национальную безопасность, безопасность наших границ и жителей сел в приграничных районах. По данной причине доктор Аракчи встретился с властями Азербайджана, России, Армении и Турции с целью озвучить первый призыв Ирана к немедленному прекращению огня с трехсторонним планом перемирия между Россией, Азербайджаном и Арменией. Одна из самых важных целей Ирана, прекращение огня, была достигнута. Войны действий и конфликт прекратились. И, по крайней мере, мы не видим новых жертв, особенно среди невинных людей, женщин и детей. Это само по себе ценно. Иран официально поднял вопрос о возвращении 7 городов в районе Нагорного Карабаха под суверенитет Азербайджанской республики еще с начала 1990-х годов, и это не новость. Это было достигнуто посредством военных действий, остальное путем переговоров по соглашению о прекращении огня. Все это соответствует традиционной дипломатии Ирана, но в то же время у некоторых наших экспертов сохраняются опасения и неясности, которые следует учитывать. Одной из проблем является обсуждение Нахчеванского коридора в Азербайджанскую республику. Иран не возражает, в принципе, против такого коридора, но его неясности должны быть разрешены. Неясности по ряду вопросов сохраняются. Во-первых, этот коридор находится очень близко к международной границе Ирана и Армении. И в Иране существует опасение, что этот коридор в конечном итоге приведет к ликвидации или сокращению Ирано-армянской границы. Армения – наш очень хороший сосед. У нас 15 соседей, мы ни в коем случае не позволим сократить их число до 14. Граница между Ираном и Арменией очень мала, но довольно важна, и мы хотим, чтобы граница между Ираном и Арменией сохранялась, как раньше, параллельно границе с Азербайджанской республикой на Кавказе. Вторая неясность – внутренний ли это коридор? То есть они находятся в контакте между гражданами Нахчевани и Азербайджанской республики и перемещаются по этому коридору, или же этот коридор международный? Если это международный объект, то каков механизм регулирования такого перемещения? И третий вопрос. Военный ли это коридор или гражданский? Через него будут перемещаться только товары, услуги и люди, или же он будет использоваться для переброски войск и военной техники, причем не из Нахчевани в Азербайджанскую республику, а из стран за пределами региона. Что, кстати, позволит перебрасывать оружие и технику к северо-западным границам Ирана? На эти неясности необходимо прямо поднять вопрос и дать адекватные ответы. Что касается Центра наблюдения за прекращением огня, мы надеемся, что в будущем будет разработан механизм, допускающий присутствие в этом центре представителей пограничных войск и вооруженных сил Ирана. Потому что в этой связи я уже вначале говорил, проблема Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий напрямую затрагивает наши границы, нашу национальную безопасность. Мы являемся неразрывным соседом этого региона. Необходимо, чтобы наши представители присутствовали в этом центре наблюдения за перемирием. Надеемся, что мы больше не увидим войн, конфликтов, вынужденного перемещения и гибели ни в чем не повинных людей, будь то армяне, азербайджанцы или другие в этом районе.
Посол Ирана в Азербайджане, председатель Верховного Меджлиса Нахичеванской автономной республики сделали акцент на расширение двусторонних отношений. Посол Ирана в Баку Аббас Мусави в пятницу на встрече с Васифом Талыбовым обсудил разные аспекты двустороннего сотрудничества. Талыбов высоко оценил принципиальную позицию Ирана, четкую и открытую позицию лидера исламской революции, поддержку освобождения оккупированных территорий Азербайджана, сказал, что на фоне новых преобразований сотрудничество между двумя странами значительно расширится во всех сферах, в частности, в сфере транспорта и транзита. Председатель Верховного Меджлиса Нахичеванской автономной республики также выразил соболезнования иранскому народу в связи с мученической гибелью ученого-ядерщика Мухсена Фахризаде. Посол Ирана в Азербайджане в ходе визита в Нахичевань также встретился с вице-спикером парламента Нахичеванской автономной республики Азером Зейналовым и обсудил с ним развитие двусторонних отношений. Выразив соболезнования в связи с мученической гибелью ведущего ученого-ядерщика, Зейналов сказал, что этот почитаемый мученик был научным капиталом для всех стран исламского мира. Глава Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны и поддержки вооруженных сил, видный ученый ядерной и оборонной промышленности Ирана Мохсен Фахризаде мученически погиб в пятницу 27 ноября в результате теракта в окрестностях Тегерана. Владимир Путин ответил на вопрос виртуального ассистента Сбера Афины о том, сможет ли искусственный интеллект заменить главу государства. Путин объяснил, что у искусственного интеллекта нет сердца, души, сострадания и совести. Также Путин уточнил, что искусственный интеллект может быть помощником любого человека, в том числе и президента.
Здравствуйте, это Афина. У меня к вам вопрос. Может ли искусственный интеллект стать президентом?
Надеюсь, что нет. Я сейчас скажу, почему. Во всяком случае, пока. Все-таки искусственный интеллект, он в самом названии. Видите, что присутствует? Слово «искусственный», как бы не настоящий. Вот президент Токаев уже сказал о высших источниках происхождения человека. У всего искусственного, в том числе и у искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувство сострадания и совести. Вот все вот эти компоненты, они чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений идущих на благо страны. И иногда, я это знаю по своему собственному опыту, и думаю, что вот президент Казахстана это подтвердит, иногда приходится принимать, казалось бы, не совсем рациональные решения, а их нужно принимать, исходя из истории, культуры, из текущей практики и устремлений, и ожиданий граждан страны. И эти решения, они для социальной сферы иногда кажутся нерациональными. В области, скажем, пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизни и деятельности человека. Но они для президента человека, они кажутся и являются обоснованными. Потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах живых людей. И должен думать именно об этом. Но без всякого сомнения, искусственный интеллект, он может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником, даже учителем любого человека и главы государства в том числе.
В своем заявлении премьер-министр сионистского режима Израиля назвал ошибкой возможное возвращение к ядерной сделке с Ираном новой администрации США. Как сообщает израильская газета «Джерусалим Пост», Бенямин Нетаньяху в ответ на замечание избранного президента США Джо Байдена о возможном возвращении новой администрации Вашингтона к ядерной сделке с Ираном назвал это неправильным шагом. «Возвращаться в СВПД – ошибка. Нельзя возвращаться к неполному соглашению», – сказал Нетаньяху в интервью Институту Гудзона в Вашингтоне. Нетаньяху говорит об этом после того, как Байден поставил условие, что он вернется в СВПД. В интервью газете New York Times он сказал, что возвращение Вашингтона в СВПД обусловлено полным соблюдением Тегераном международного соглашения. Избранный президент США в интервью телеканалу CNN сделал аналогичное заявление, подчеркнул, что он не позволит Ирану расширять свою ядерную программу. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты Америки сейчас сосредоточены в основном на внутриполитических вопросах. Лавров сказал, что согласен с оценками ряда экспертов о том, что новая администрация США будет вынуждена продолжить свой прежний политический курс. «Я согласен с некоторыми экспертами, особенно с теми, которые считают, что администрация, которая вступит в должность в январе, будет, по сути, вынуждена обеспечить преемственность ведущей политики», сказал Лавров в пятницу по видеосвязи на международной конференции «Средиземноморье. Римский диалог». Но сейчас мы видим, что Соединенные Штаты сосредоточены в основном на внутриполитических вопросах. В частности, это касается последствий пандемии коронавируса в США. Им необходимо восстановить экономику, которая была, по сути, разгромлена вирусом. По словам главы МИД России, очевидно, что каждая администрация должна учитывать сильную поляризацию американского общества. Не будем забывать, что там миллионы американцев проголосовали за действующего президента. Примерно то же самое количество проголосовало за Джо Байдена. Это, по сути, указывает на то, что общество расколото, и долгом каждой администрации является восстановление утраченного народного единства, сказал Лавров. Мне кажется, что внешнеполитическая повестка по-прежнему будет актуальна в США, и они будут вовлечены в мировую политику. Но посмотрите, ранее США требовали от своих союзников, чтобы они разделяли бремя на международной арене. Мне кажется, что эта политика будет продолжаться, сказал Лавров. В эфире видеостриминг Госрадио Исламской Республики Иран Парстудея в Тегеране. Сейчас 15 часов и 58 минут. Это значит, что наша программа подошла к концу. Я хочу вам напомнить, что вы можете присоединиться к нашему каналу в Telegram «Собачка Pars Today Russian». С нами также можно связаться по телефону WhatsApp +98 903 50 65 508. Адрес нашего сайта parstoday.com/ru. Всего вам доброго и да хранит вас всемилостивый Аллах.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. И приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 30-ю суру Священного Корана, которая называется «Ар-Рум, римляне». Сегодня мы прокомментируем 43 по 46 аяты.
Друзья, давайте послушаем 43-й аят суры Ар-Рум в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Меншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Римляне, аят 43.
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله
«Обрати же свой лик к истинной вере, прежде чем настанет по воле Аллаха день неотвратимый. В тот день люди разделятся».
Одной из важной особенностей ислама является то, что эта Божья религия находится в полной гармонии с разумом и врожденной натурой человека. Поэтому в данном божественном откровении Коран представляет ислам в качестве религии, которая основывается на прочном фундаменте и в то же время охватывает все личностные и общественные интересы человека.
Хотя надо отметить, что человеческое сообщество может воспользоваться благами и дарами этой религии, если они будут привержены всему своду божественных законов и предписаний и будут руководствоваться им на деле в своей повседневной жизни.
В противном случае, если люди будут частично следовать на деле Божьим законам, а другую часть предписаний проигнорируют, они не смогут сполна насладиться дарами и благами ислама.
Если человек осознает, что время его и возможности в мире бренном ограничены, и он покинет этот материальный мир намного раньше, чем ожидает, он максимально воспользуется возможностями, чтобы не сожалеть, когда пробьет час.
Одной из отличительных особенностей судного дня является то, что люди в этот день разделятся на группы, на тех, которые уверовали в Аллаха, и тех, которые отрицали существование Бога и судного дня, и каждый пойдет своей стезей.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Внимание религии и ее учениям должно быть всесторонним, серьезным и постоянным, а ни в коем случае не сезонным, второстепенным или временным.
Общество может спасти от нравственных и социальных пороков лишь всестороннее обращение к религиозным познаниям.
Друзья, давайте послушаем 44 и 45 аяты суры Римляне, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 44 и 45 сура Ар-Рум.
Ман кафара фаалайхи куфру, ва ман амила салихан фали анфусихим ямхадун. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.
В тот день люди разделятся на тех, которые не уверовали, и пострадают за свое неверие, тех, которые содеяли добро и уготовали спасение себе, дабы он вознаградил по милости своей уверовавших и творивших добро. Воистину, он не любит неверных.
В предыдущем аяте, который мы только что изучили, Коран предупредил, что в день суда люди разделятся на группы, и праведные будут отделены от тех, которые не уверовали в Бога. В данных божественных откровениях говорится, что данное воздаяние вознаграждением и наказанием является результатом деяний самих людей в мире бренном.
Неверие и безбожие оборачивается уроном и вредом для человека и готовит ему пребывание в мире вечном в аду. В свою очередь, вера и праведные деяния открывают перед правоверными врата рая.
Следует отметить, что те, которые не уверовали в Бога, вкусят в мире вечном в меру своих мерзких поступков, не более. Однако набожные и правоверные, помимо того, что получат вознаграждение за свои благие деяния, обретут также особую милость и милосердие Всевышнего, и на них распространится Божья щедрость. А это как раз то, чего лишают себя люди, творящие греховное.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Вера и неверие людей не несут ни пользы, ни вреда Богу. Польза и вред за содеянное возвращаются к людям.
Подход Бога к неверным будет основываться на Его справедливости, а к уверовавшим – на Его щедрости.
Друзья, давайте послушаем 46-й коранический аят суры Ар-Рум, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 46-й, сура Римляне.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Из его знамений то, что он посылает ветры добрыми вестниками, дабы вы вкусили его милостей, дабы плавали корабли по его воле, дабы вы жаждали его щедрот. И, быть может, вы будете благодарны.
В данном аяте Коран вновь возвращается к теме единобожия, которая затрагивалась в начале суры, и отмечает гармонию в системе мироздания. Данный коранический аят призывает обратить внимание на явление природы. В нем, в частности, говорится, что если обратить внимание на небеса, землю и такие явления природы, как ветер, дождь, которые постоянно и систематически происходят на земле, то человек может постичь божественную мудрость и силу, а также тот факт, что у Вселенной единый Создатель.
В частности, такие простые на первый взгляд явления природы, как ветер и дождь, дарят жизнь таким живым существам, как растения, животные и людям, и по всей планете Земля, Бог предоставил им все, в чем они нуждаются.
Сельское хозяйство и животноводство, являющиеся двумя основными источниками пропитания человека, могут развиваться, если будут ветер и дождь. В свою очередь, издавна мореходство служит самым оптимальным средством транспортировки данной продукции человека, и здесь для движения кораблей необходимо водное пространство, моря и океаны.
Однако большинство людей, к сожалению, не обращают внимания на эти великие Божьи блага, которыми они пользуются. Люди думают, что это обычные и естественные природные явления, происходящие сами по себе, и никакая сверхъестественная сила не причастна к их появлению и формированию.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Ветер, который передвигает тучи по небесной глади, передвигает эти огромные резервуары с водой по воздуху и сбрасывает на сухую землю, чтобы напоить досыта водой почву, томимую жаждой.
Корабли по морю движет Бог посредством ветров и воды, а не капитан. Бог установил такой закон в природе, чтобы корабли могли передвигаться по воде. Передвижение кораблей по морям и океанам требует сравнительно малых расходов. В свою очередь, они способны перевозить огромные объемы грузов и большое количество пассажиров.
Коран призывает и поощряет к неустанным усилиям и усердию для того, чтобы заработать честные и чистые деньги. В свою очередь, человек должен благодарить Бога за удел и пропитание. Должен помнить, что все, что он имеет от Бога, и не кичится своими знаниями и способностями. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитве к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна.
Друзья, очередной передачей цикла «Иран – волшебная страна» мы начинаем именем и поминанием Всевышнего Аллаха. В продолжении знакомства с географическими особенностями и историей провинции Меркези в центре Ирана сопровождать нас в виртуальной экскурсии по этой провинции. Сегодняшний выпуск посвящен округу Саве, расположенному на севере провинции Меркези. Оставайтесь с нами. Округ Саве площадью более чем 10 тысяч квадратных километров отличается полупустынным климатом. Одноименный административный центр округа Саве находится на высоте 995 метров от уровня моря на расстоянии 140 километров к юго-западу от Тегерана. По достоверным историческим данным, округ Саве еще 7 тысяч лет назад был центром формирования человеческих обществ, а после прихода ислама в этой области была внедрена оседлость и городская культура, основанная на богатых принципах священного Корана. Существующие в районе Саве исторические памятники, древние холмы, башни и крепости свидетельствуют о древней истории этого округа. При археологических раскопках в районе Саве найдены предметы, относящиеся к 5-му тысячелетию до нашей эры. Самым старинным документом, подтверждающим наличие города под названием Саве, является петроглиф Неотинграя. На нем название Саве вырезано в греческом произношении «савенте». Этот петроглиф относится к 3-му столетию до нашей эры. Он был обнаружен австрийским археологом Вильгельмом Томашеком и в настоящее время хранится в Венском музее в Австрии. Со ссылкой на исторические источники можно смело заявить, что город Саве при Медянах и Парфянах примерно 2600 лет назад был крупным городом на дороге, соединявшим Рей и Хамадан. Саве в парфянскую эпоху служил важным пристанищем для путников – а в 7 веке до н.э. он считался одним из бастионов Медийского царства. Венецианский путешественник Марко Поло более 700 лет назад в своих путевых заметках упоминает о крепости и храме огня в Саве, что свидетельствует о существовании древней цивилизации в этом районе. Но и сегодня там наблюдаются следы и руины древних храмов зороастрийцев. К примеру, можно привести Каладохтар, находящийся в 23 километрах от города Саве, на высоких горе, доминирующей над озером Саве. Она сохранилась с доисламских времен. Административный центр округа Саве на протяжении всей истории наподобие многих иранских городов пережил немало событий и сотрясений. Первое событие, зафиксированное в ранней исламской истории города Саве, прибытие в этот город ее светлости Маасума, мир ей из потомков дорогого пророка ислама. Округ и город Саве были постоянной зимовкой и штаб-квартиры султанов из династии Дейлемитов и Сельджукитов и их войск. Особое процветание и развитие город Саве получил при Сельджуках, 5 век до середины 6 века лунной хижры. В результате превратился в резиденцию старших объединенных сельджукских племен, носивших титул Атабек. Саве особенно пострадал во время опустошительных нашествий монголов в 13 веке. Монголы-варварски сожгли город, полностью разрушив его и уничтожив большинство жителей. По версиям историка, во время монгольского нашествия на Иран одна из крупнейших авторитетных библиотек мира находилась именно в городе Саве. При монгольском нашествии были сожжены все книги и библиотеки вместе со стрельбами и другими приборами, которые использовались при изучении астрономии. Закария Рази, ученый-историк 13 столетия, до монгольского нашествия так описал город. «Саве – это красивый город с обильными фруктовыми деревьями и продуктами, его жители знакомы с музыкой». В период правления преемников монгольского хана Хулагу огромная часть разрушений от монгольского нашествия была восстановлена. Город во время правления тимуридов, потомков Тамерлана и туркменских султана Ахкоюнлу немало пострадал от многократных ограблений и соперничества между принципами. В эпоху сафевидов, однако, в районе Саве обосновались племена, тесно связанные с правившей династией. Это были Кызылбаши и Шахсевены. В результате город стал понемногу благоустраиваться. Во время зиндидов были приложены особые усилия к восстановлению торгового статуса города, но с момента перенесения столицы в Тегеран Саве постепенно теряет свое былое значение. С середины Каджарской эпохи началась эмиграция жителей Саве в Тегеран. В данное время город Саве считается одним из благоустроенных городов провинции Меркези. Дорогие слушатели, округ Саве, ввиду своей исторической давности, содержит ценную сокровищницу исторического наследия и древних памятников. По статистике Управления культурного наследия Саве, из общего числа 228 драгоценных памятников этого города, включая караван-сараи, рынки, исторические святыни, торговые пути и древние холмы, в список национальных памятников Ирана занесены 53 объекта. Среди ценных исторических памятников Саве можно особо выделить минарет и мечеть Джаме, гробницу Шамиля Наби, исторический мост Сорхде, военную крепость Каладохтар, гробницу имам Саед Исхака и караван-сарай Бакшейха. В продолжении беседы уместно поближе ознакомиться с некоторыми из этих ценных памятников. Соборная мечеть Саве с ее 12-вековой историей считается одним из ценнейших памятников раннего ислама и представляет сокровищницу искусства архитектуры, живописи, облицовки изразцом и лепного украшения. Эта великолепная мечеть площадью 2500 квадратных метров включает двор, веранду, минарет, несколько шабистанов, купол диаметром 14 метров и высотой 16 метров, два старых михраба с надписью на куфическом письме и два михраба с сафевидской эпохи с надписями «Сульс». У михрабов мечети на трех сторонах есть многочисленные вертикальные и горизонтальные надписи куфийским письмом и сульсом, суры священного Корана, предопределение, искренность и соборное. На западной стороне между шабистанами находится возвышенная великолепная веранда, на каждой стороне которой заделана худжа с узким проходом, кельи для студентов медресе. Нижняя часть купола изнутри украшена великолепной кафелью. Эксперты считают соборную мечеть Саве одним из самых интересных памятников архитектуры исламской эпохи. Мечеть подвергалась реставрации при сельджукидах, сафевидах и каджарах и была занесена в список национальных памятников Ирана. В северо-восточном углу, вне четырех стен мечети Джаме Саве, возвышается кирпичный минарет, оставшийся со времен сельджуков. Нижняя часть минарета имеет довольно простую форму, а верхняя часть украшена кирпичными узорами и петроглифом на куфическом почерке и красивой кирпичной работой. Другим ценным памятником в Саве является гробница Саед Исхака на востоке города. Там погребено тело потомка пророка султана Исхака. Здание мавзолея имеет форму башни, по архитектурному стилю изначально напоминает здание эпохи сельджуков в середине 13 века. В эпоху сафевидов в купол были внесены некоторые изменения. Вход в гробницу 6 метров, а его высота 12 метров. Это здание славится своими кирпичами и изумрудной кафелью над могилой с прекрасными почерками. На кусочке кафеля видна дата 676 год лунной хиджры. Михраб мавзолея украшен кафелем и лепной работой с красочными узорами. Посередине гробницы потомка имама находится деревянная ограда с решеткой, а внутри исторически значимая могила.
Хотя округ Саве имеет сухой и полупустынный климат, но не остался и без природных достопримечательностей. Пейзажи природы и туристические достопримечательности, в том числе водопады, местности, изобилующие источниками воды, реки, пещеры и природные ледники, несмотря на сухую природу этого района, вызывает удивление. В качестве сувенира из этого округа увозят с собой гранат и сухой инжир. Гранаты Саве, безусловно, являются основным продуктом, предназначенным для экспорта. Основными видами кустарной промышленности Саве является ковроткачество, изготовление паласов и джаджима.
Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Mm-hmm.